Когда в стране происходит подготовка революции, то меньше всего, как правило, и революционеры, и те, кто их поддерживает, задумываются о том, какую цену придется платить и кому придется платить эту цену за революционные преобразования. Нечто подобное было и в России. Общереволюционный подъем, общий революционный настрой как-то меньше всего заставлял задумываться о том, какова будет судьба тех, кто свергается, кто отстраняется от власти, кто удаляется с политической арены. А в этом смысле судьба Николая II и его семьи, трагическая судьба, достаточно показательна и в чем-то весьма уникальна. Когда после февральской революции к власти пришло временное правительство, то оно было вдохновлено идеями создания и проведения в России либеральных преобразований, либеральной конституции, строительства правового государства и создания гражданского общества. Может показаться смешным, но одной из самых дискутируемых проблем оказалась проблема, как в этих правовых конституционных актах следует обращаться к свергнутому царю. Гражданин Романов, следовательно, тем самым забегать вперед и упреждать решение учредительного собрания о том, будет ли Россия монархией или республикой. Ну, называть его императором, конечно, невозможно. Но все правовые дискуссии и споры были опрокинуты большевистским переворотом и захватом власти большевиками. Судьба царя перешла теперь в руки Совета народных комиссаров. Царь, живой и неживой, меньше всего рассматривался руководителями большевиков как фигура человеческая, что ли, живая, или даже как субъект права, субъект правовых отношений. Царь был образ, символ всего того строя, с кем большевики желали и хотели расправиться. Быть может, еще в первые моменты такие свидетельства имеют место. У большевиков возникала идея возможности торга за жизнь царя с другими странами, с окружением. Но очень скоро эти идеи отошли на второй план. Царь, его супруга и его дети были высланы на достаточно далеко от революционного Петрограда, с тем, чтобы одновременно и обезопасить его место пребывания. Но пребывание царя и его семьи в Екатеринбурге тоже оказалось небезопасным. Белое движение, набиравшее свою силу, очень скоро поставило город на грань захвата белыми войсками. И в этой ситуации большевистская власть на месте, посоветовавшись с Москвой, принимает решение о расстреле царя. Самое страшное в этом и характер внесудебного решения, и демонстрация вот этого самого классового принципа, который надолго будет пронизать всю деятельность революционную большевиков. Ни сам царь, ни его жена, ни дочери, ни даже малолетний сын не рассматривались как реальные живые люди. Они были приговорены за то, что принадлежали к императорской семье, за то, что принадлежали классу угнетателей. Убивали их страшно, и тяжело, не оставляя никакого шанса на спасение. И самое главное, с точки зрения большой политики, жизнь или смерть царя уже не играла такой существенной роли, но требовалась революционная жертва, и она была принесена.